Здравствуйте, дорогие друзья! Я еще раз с удовольствием поздравляю вас со всеми праздниками, которые были у нас, Новый год и Старый Новый год. Я желаю вам здоровья, я желаю вам счастья. Я очень рад, что вы во все времена с нами, потому что я чувствую этот отклик к своим работам на радио и, ободренный этими откликами, готов работать и дальше. 2021 год. Литературное чтение я собирался продлить разговором о великом нашем русском писателе Максиме Горьком. Но вдруг появился звонок. И в звонке слушатель литературных чтений сказала, что она очень хочет слушать передачу о Крылове, баснописце Крылове. Желание слушателя для нас закон. И поэтому, открывая сегодня литературное чтение 2021 года, я начинаю их именно с великого баснописца Крылова. Я должен сказать, что баснями увлекались вообще литераторы многие, но такие литераторы, которые посвятили этому свою жизнь, это были незначительное количество. Я больше того скажу, это были древнегреческий литератор, так я теперь современно называю его Эзоп, затем был французский Лафонтен, затем был русский Иван Андреевич Крылов, а затем позволил себе заняться и нашими баснописцами, в числе которых первым оказался Сергей Михалков. Вообще, я должен еще сказать вам, что на русскую землю, русской поэзии, жанр басни предложил великий наш, известный наш драматург, писатель Сумароков. И с этого момента, как басня появилась на территории России, ей начали увлекаться многие, потому что в них вроде бы была скрытая ирония, скрытая критика на происходящие жизненные моменты или иногда на личности, но такого баснописца, как Иван Андреевич Крылов, по сути дела, не было. Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля 769 года. То есть мы почти празднуем день рождения в преддверии этого 13 февраля. Родился он в Москве в семье армейского офицера. Отец вышел в отставку, и семья переехала в Тверь. И в 10 лет у Вани умер отец, и он поступает на службу, потому что в семье было очень трудно без достаточного заработка, который обеспечивал отец. Он поступает на службу в Тверской магистрат под канцеляристом. Такая была когда-то должность. Но ничего хорошего в этом тоже не было, потому что оплата труда под канцеляриста была ничтожная, и Крыловы переезжают в Петербург, где он поступает в Казанскую палату. Здесь он впервые знакомится с театром. В Петербурге, естественно, театры были замечательные, и их с удовольствием, естественно, смотрел молодой Иван Крылов. Он пишет в это время свою первую комическую пьесу «Кофейница», но она не увидела света, потому что она была написана еще только-только начинающим литератором и, конечно, содержала достаточное количество сложностей и количество не очень удачных оборотов. И поэтому никто не предвосхитился этой кофейницей, и она не была представлена на сценических подмостках. Но это не остановило Ивана Андреевича. Молодой литератор начал писать одну за другой комедии. Это была «Бешеная семья», потом «Сочинитель в прихожей», потом «Проказник». И начинает печататься он уже в некоторых журналах, когда уже в 1788 году он написал свои первые басни. В это время в Петербурге Иван Крылов сближается с Радищевым, с актером Дмитриевским, издает и часто меняет собственные даже журналы совместно с некоторыми своими друзьями. Его волнует светское притворство, распад семьи, мошенничество, нарушение гражданских законов. Он много пишет статей, критических статей, и обязательно пишет басни. В это время Екатерина II, которая была в это время в России на царстве, она оказалась недовольной Крыловым, его творчеством. И практически все журналы, которые он издавал, она их закрывала. И мало того, она была недовольна самим Крыловым, угрожала вообще определенными репрессиями по отношению к нему. Поэтому он в течение 8 лет, покинув Петербург, скитался по провинциям. Сменилась власть в России, появился Александр I. Он более лояльно стал относиться к творчеству литераторов. Крылов возвращается в Петербург. В это время он активно уже пишет комедии, которые были при его жизни, слава богу, и при его активном участии были поставлены на сцене. Это «Урок дочкам», «Модная лавка», «К радости самого Ивана Андреевича Крылова». В это время он сближается в Петербурге в доме Олениных с Гнедичем, батюшком и с Александром Сергеевичем Пушкиным. В 1809 году выходит первая книга басен Крылова. Но я сразу забегая вперед, хочу сказать, что их потом было 5 книг, которые были все посвящены жанру басни. И эта первая книга уже принесла Крылову всенародную славу. В 1811 году он становится членом публичной библиотеки, где служил 30 лет. В 838 году литературная общественность празднует 50-летие литературной деятельности Крылова. Поздравлял его на этом празднике сам Жуковский. Крылов умер в 1844 году и похоронен в Александро-Невской лавре рядом с Карамзиным и Гнедичем. А нам остались его басни, знаменитые басни, в которых он был мудр, глубокомысленный, литературный писатель, литературный человек до мозга костей, который умел под маской животных показывать нам жизнь, которая не только отражала те периоды, когда он сам жил, но и те моменты, в которых живем сегодня мы. Я хочу представить вам несколько басен, которые не так популярны были, как в школьном, скажем, периоде, когда мы учились, или на сцене, но в них заложена большая серьезная проблема, большая серьезная мысль. Несколько басен Иван Андреевич Крылов, великий русский баснописец. Басня «Крестьянин и лисица». «Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть кур красть?» Крестьянин говорил лисице, встречаясь с нею. «Я, право, о тебе жалею. Послушай, мы теперь вдвоем, я правду всю скажу, ведь в ремесле твоем ни на волос добра не видно, не говоря уж, что краси и грех, и стыдно, и что бронит тебя весь свет. На днях такого не слыхал я, нет, чтоб не боялась ты за ужин или обед в курятнике оставить шкуры. Но стоят ли того же куры? Кому тогда жизнь сносна?» Лисица отвечает: «Меня так в ней, все в ней так столько огорчает, что даже мне и пища не нужна, невкусна, когда б ты знал, когда в душе я так честна. Да что же делать? Нужда? Дети? При том же иногда, голубчик кум, и то приходит мне на ум, что я ли воровством одна живу на свете. Хоть этот промысел мне точно острый нож, ну что ж, крестьянин говорит, коль вправду ты не лжешь, я от греха тебя избавлю и честный хлеб тебе доставлю. Наймись, курятник мой, от листья охранять, кому, как ни лисье, все листья плут не знать. Да зато ни в чем не будешь ты нуждаться, и станешь у меня, как в масле сыр, кататься. Торг слажен. И с того ж часа вступила в караул лиса. Пошло у мужика житье лисе привольно. Мужик богат, всего лисе довольна. Лисица стала и сытей, лисица стала и жирней, но все ж не сделалось честней. Некраденный кусок приелся скоро ей, и кумушка так службу повершила, что, выбрав ночку потемней, у куманька всех кур передушила. В ком есть и совесть, и закон, тот не украдет, не обманет, в какой бы нужде он не был. А вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет. Из популярных басен квартет. Проказница мартышка, осел-козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки. Линять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите, как музыке идти? Ведь вы ж не так сидите! Да ты с басом, Мишенька, садись против альта, и я прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лес и горы». Расселись. Начали квартет. Он все-таки на лад не идет. «Постойте! Я сыскал секрет!» — кричал осел. «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем!» Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Все пуще прежнего. Пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их им разрешить сомнение, «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпения, чтобы квартет в порядке наш привесь. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, ну как нам сесть?» «Чтоб музыкантом быть, так надо б на умение, и уши ваших понежней», — им отвечает соловей. «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Ну и третья басня, которая называется «Скворец», из тех пяти книг, которые еще были изданы при баснописце, и которые мы с удовольствием сегодня, но не так часто, как хотелось бы, читаем и в школах, и в нашей будничной жизни. Скворец. У всякого таланта есть свой. Нечасто на успех прельщаясь у чужой, хватаешься за то иной, в чем он совсем не годен. А мой совет такой. Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. И сама басня. Какой-то с молоду скворец так петь щегленком научился, как будто бы щегленком сам родился. Игривым голосом весь лес он веселил и всякий скворушку хвалил. Иной бы был такой доволен честью, но скворушка, услышь, что хвалят соловья, а скворушка завистлив был, к несчастью, и думает: «Постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом», и подлинно запел. Да только лишь совсем особым складом. То он пищал, то он хрипел, то верещал козленком, то не путем мяукал он котенком. И словом разогнал всех птиц своих пеньем. «Мой милый скворушка, ну что за прибыль в том? Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем». Ну и напоследок последнее четверостишье почти, да чуть-чуть побольше даже, басня, которую он написал, и называется она «Петух и жемчужное зерно». Навозную кучу, разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит: «Куда оно? Какая вещь пустая? Не глупо ли, что его высоко так ценят? А я бы, право, был гораздо более рад зерну ячменному. Оно не столь хоть видно, да сытно». Невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк. Дорогие мои, мы закончили сегодня выступление по поводу нашего дорогого баснописца Ивана Андреевича Крылова. Я всегда рад, когда вы откликаетесь на наши передачи. Я буду с удовольствием ждать, как вы примете и эти литературные чтения. До встречи в эфире!